Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь передача «Краеведческие записки». И я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков. Рад напомнить вам, что в этом году мы отмечаем 175-летие с момента основания одного из ключевых иркутских учреждений Восточно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества. А это значит, что сейчас у нас очередной специальный выпуск передачи «Краеведческие записки», ученая дружина, и помогает мне его вести диктор Иркутского радио Жанна Евгеньевна Богданова.
Здравствуйте, Артем Валерьевич, уважаемые слушатели, рада приветствовать вас сегодня, день, когда в эфир выходит цикл «Краеведческие записки», а в этот раз, как Артем Валерьевич отметил, это «Ученая дружина», у нас выпуск номер 5. Артем Валерьевич, я вам предлагаю, чтобы вначале, так сказать, напомним краткое содержание предыдущих серий. Вот каким темам были посвящены выпуски прошлых наших радиопередач?
Ну, как если говорить о предыдущих сериях, то в далекий город на границе Российской империи приезжает очень деятельный генерал-губернатор Николай Николаевич Муравьев. И вот, собственно, в 1851 году основывается филиал недавно возникшего тоже на тот момент Русского географического общества, Сибирский отдел этого общества на квартире у генерал-губернатора. Ну, правда, конечно, квартира его был Белый дом, так что сложностей с помещениями вроде бы не испытывали, но достаточно быстро отдел получает и свое финансирование, причем преимущественно частное, и свой круг занятий, исследует неизведанные не только для русской, но и для мировой науки земли. Вот. Ну и вот эта ученая дружина, небольшой состав офицеров, чиновников, купцов, ссыльных и других самых неожиданных персонажей оказываются в центре исследовательского процесса в Восточной Сибири. Вот 50-е, 60-е, 70-е годы мы осветили в предыдущих выпусках, наверное, их можно послушать и у нас в социальных сетях музея, и
на сайте газеты «Иркутск», «Иркутск-Информ» выложены выпуски все.
Да, ну вот мы подходим к одному из значимых рубежей истории Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества.
Ну вот, конечно же, надо отметить, что Суэрго, Всорго, по-другому название, естественно, неразрывно было связано с историей нашего города, а в нем были порой, конечно, трагические события. И вот мы не можем сегодня не вспомнить пожары. Один из самых разрушительных, пожалуй, это 1879 год. Вы отмечаете, что именно и он повлиял как-то на развитие Всорго. Каким образом?
Ну, я маленькую сделаю сначала ремарку. Дело в том, что Суэрго, во Всоирго, и это императорский, его часто даже в исследовательских книжках сейчас опускают, превратился еще до пожара, за 2 года, в связи с тем, что РГО в Петербурге решил расширить свою филиальную сеть. Сибирь за почти 30 лет сделала серьезные успехи в развитии, появились крупные учебные заведения, был близок к открытию первый университет в Сибири. Ну, в общем, в Омске открылся западно-сибирский отдел Императорского русского географического общества и иркутский филиал, который, в принципе, не особенно и занимался проблемами Западной Сибири, хотя исследователи оттуда печатались в местных изданиях первые, особенно, 20 лет. Но надо сразу сказать, что когда наладилась связь, уже вот 60-е, 70-е годы, они предпочитали сразу в Петербург отсылать свои изыскания, тем более, что это было им и проще. Ну вот, в общем, в Западной Сибири в рамках западно-сибирского генерал-губернаторства была открыта вот эта вот новая единица, и, соответственно, сибирский отдел в Иркутске превратился в восточно-сибирский, что не особенно повлияло на охват его исследований. Буквально за год до этого, в 1876 году, выпустили карту приложении к одному из сборников известий Сойерго, и на этой карте отразили маршруты экспедиции первых 25 лет, такой неполный юбилей существования отдела. И эту карту, кстати, ее копию можно видеть в наших музейных материалах. Она присутствует в отделе истории нашего музея в таком увеличенном формате. Ну, ее можно рассмотреть, в принципе, и в интернете. Она нормально ищется на сайте РГО. Соответственно, можно увидеть, что не только за пределы Восточно-Сибирского генерал-губернаторства, но и за пределы вообще границ Российской империи далеко устремились маршруты этих путешествий, и в следующие 20 лет они станут еще более масштабными. То есть формально вроде бы сузился по названию круг компетенции Восточно-Сибирского отдела РГО, а реально по интенсивности работ он только расширился. И надо сказать, что вот эти вот 70-е, 80-е, отчасти даже еще 90-е годы, это золотые годы работы Восточно-Сибирского отдела. Хотя, конечно, начались они отнюдь не с триумфа.
А вот если говорить о пожаре, об Иркутском пожаре 1879 года, как он повлиял на развитие вот этого географического общества, нашего отделения, имеется в виду?
Ну, так, современным языком говоря, он его перезагрузил процентов на 80. Ну, то есть люди, слава богу, остались живы, хотя пожар уничтожил 4/5 центра города исторического. Но, собственно говоря, всего города, потому что то, что мы привыкли считать Иркутском, было тогда окраинами, не входящими даже официально в городскую черту. Так вот, люди не пострадали, успели уйти. Жертвы были, но их было довольно мало в этом пожаре, сравнительно с его масштабом. Уцелели издания, ну, те, которые, скажем так, не попали в эпицентр, но безвозвратно исчезло здание отдела, его музей, как вот он устраивался еще, кстати, с до муравьевских времен, если какие-то там сохранялись экспонаты с времен Спиранского и раньше, они вот окончательно точно сгорели в 1879 году, за исключением буквально там пары десятков наименований. Вся библиотека, более 10 тысяч книг. Вообще, утраты были колоссальные.
Это на самом деле трагедия, конечно.
Да, и надо сказать, что у нас вообще не осталось практически никаких сведений об этом музее, потому что все описи, каталоги сгорели вместе с ним. Можно что-то восстанавливать только по материалам периодической печати, вот то, что выпускалось отделом с 50-х годов, и по мемуарам современников. Вот Бенедикт Дыбовский оставил наиболее развернутое описание здания Сибирского отдела ГО и Иркутского музея от 1868 года. Вот я немножко перечислю, что мы потеряли, потому что мы этого больше никогда не увидим. Кабинет общества располагался в отдельном двухэтажном довольно вместительном доме. Я замечу, это было рядом с Тихвинской церковью на нынешнем сквере Кирова. Ну и Тихвинская церковь тоже потом исчезла. Это было в районе, получается, вот правого крыла Оси Бугля, который тоже сейчас теряет свое название, мы не знаем, как будет называться это здание, близко к улице Амурской или Ленина. В довольно вместительном доме. Внизу слева в двух больших комнатах жил сторож. С правой стороны тоже две комнаты были заняты под склад вещей и коллекций, не помещающихся наверху. А в середине, между упомянутыми помещениями, находились склад для дров, неизбежная принадлежность любого деревянного дома, и кладовая для палаток, юрт, чумов, употребляемых путешественниками-натуралистами во время странствий по северным краям. Там были палатка и оленье седло академика Мидендорфа, палатки Раде, Маака. Второй этаж состоял из нескольких обширных залов, освещенных сквозным путем. То есть электричества не было, поэтому только естественное освещение. В зале слева размещались небогатые орнитологические коллекции. Там были экземпляры, подаренные Раде, редкие представители, отстрелянные в Восточной Сибири. В шкафу под стеклянным колпаком размещалась группа бурундуков. Здесь же были черепа тигров, один из них очень древний, происходящий якобы от экземпляра, убитого в окрестностях Иркутска. В другом зале в больших шкафах было уложено огромное количество меховых нарядов всех туземных народов до самой Камчатки. Все вот это сгорело, конечно. Драгоценные, красивые наряды. Очень были представлены также манекены, представляющие типы туземных народов, головы, лица. Шаман с барабаном в ритуальном наряде, алеут. Помним, да, что еще в состав Восточно-Сибирского генерал-губернаторства формально входила даже Русская Америка. В одежде гребца камчедал, в прекрасной кухлянке тунгус, в бисерной нарядной одежде бурят, китаец. Самое богатое собрание составляли геологические, палеонтологические экспонаты. Зал заседаний был устроен с настоящим комфортом. Длинный стол, покрытый зеленым сукном, на нем изящные лампы, кругом удобные, украшенные резьбой кресла. За этим рядом кресел стояли стулья для благовоспитанной публики. То есть, кто просто приходил послушать заседание. В этом зале делали доклады академики Мидендорф, Густав Раде, полковник Николай Пржевальский. Здесь также проводились популярные лекции научного содержания. Хранителя музея при этом не было. Только потом была создана эта должность для Черского с ничтожной платой 150 рублей в год. И вот это все в 1879 году сгорело буквально за одну ночь. Вывести, естественно, ничего не успели. Там рядом было здание Госбанка, и если наличность успели вывести, то золотая и серебряная монета просто сплавились. Такой был жар.
Ну вот теперь только наше воображение может рисовать эти картины, которые вы сейчас прочитали. Ну то есть во многом с нуля буквально, да, пошло вот эти направления развития.
Остались люди. И остались, ну как бы мы сейчас сказали, алгоритмы, порядок работы. И немедленно, вот это очень важная такая черта, Иркутск приступает к процессу восстановления своего на тот момент важнейшего, по большому счету, единственного научного учреждения. Но сейчас надо прерваться на анонс других текущих мероприятий Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, а потом мы продолжим о том, что же было после пожара.
В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея имени Муравьева-Амурского работает выставка «Почему я не жук?». Впервые за более чем 10 лет наш музей показывает значительную часть своей богатой энтомологической коллекции. Здесь можно увидеть весьма редких насекомых, среди которых самый большой в мире жук – дровосек титан, самая большая бабочка – птицекрылка голиаф, гигантский палочник, таракан – мертвая голова – голубокрылые бабочки рода морфа. Посетители выставки смогут узнать об удивительных фактах анатомии насекомых, чьи уникальные физиологические характеристики поражают воображение своей невероятностью и превосходством над возможностями человеческого организма. Вход доступен по Пушкинской карте. Адрес отдела природы, улица Карла Маркса, 11. Телефон для справок 8-395-2-34-28-32.
Артем Валерьевич, до нашей, как говорится, рекламной паузы вы отметили, что после пожара 1879 года значительные изменения произошли в судьбе Сорга, в том смысле, что здание и многие материалы, библиотека, все, к сожалению, исчезло в этой трагедии.
Немногие, я еще раз подчеркну, все материалы, кроме опубликованных. Ну, и, конечно, кто-то, возможно, еще что-то с собой увез, кто не был в это время в Иркутске, вот. Это тоже сохранилось, но, к сожалению, не так много это сохранилось потом, уже после 79-го года. Но самое главное, что произошло в результате пожара. В принципе, во многих случаях восстановление такого типа занимало десятки лет в других городах. Я напомню, кстати, что на тот момент и до пожара, и после, весь 19 век в Санкт-Петербурге главная квартира РГО или штаб-квартира, она не имела своего постоянного помещения, ютилась то в морском министерстве, то в Министерстве народного просвещения, ее туда-сюда гоняли, только Николай II что-то для нее организовал отдельное и такое солидное. Так вот, иркутская общественность, а еще раз я напомню, что это в первую очередь чиновники, офицеры и купцы. Ну, и примкнувшие к ним лица других сословий и профессий, но это основная такая деятельная и финансовая сила, решила, что необходимо провести, даже не дожидаясь отстройки города в целом, а он отстраивался еще тоже действительно порядка лет 15-20, вот тот Иркутск, который мы знаем, восстановление отдела и восстановление его работы в кратчайшие сроки.
Ну, это вот какие-то конкретные личности, или это вот настолько сознательность была вот в этих кругах, что люди так организованно вот повели себя в этой ситуации после катастрофы?
Конечно, без личностей не обошлось, и мы сейчас их упомянем, но это действительно было, ну, в известном смысле массовое явление. Ну, то есть никто не выступал против, как минимум, а, в общем-то, наверное, это было резонно с какой-то точки зрения, что давайте сначала для людей построим, давайте сначала возобновим нормальную экономическую активность города. Эти соображения во внимание не были приняты, и на другой площадке, на государственной земле из-под бывшего военного городка, буквально напротив здания резиденции генерал-губернатора, вот этот Белый дом, да, выделяется за счет казны участок для строительства новым генерал-губернатором, покровителем отдела традиционно со времен Муравьева-Амурского был сибирский генерал-губернатор, в данном случае Дмитрий Анучин, и вносится им лично от себя, из своих довольно больших, но тем не менее все-таки не великокняжеских доходов, 15 тысяч рублей, а всего было собрано более 50 тысяч. И вот на эту сумму уже осенью 1882 года, то есть буквально через 3 года после пожара, начинается строительство, которое один сезон ведется, и создается фактически половина того здания, которое мы все с вами знаем, Иркутского Мавританского замка.
То есть насколько оперативно люди подключились, и действительно в такие сроки, учитывая, что все-таки тот исторический период, да, какие возможности были у людей, и вот так дружно.
Вновь назначенный в Иркутск губернский архитектор Генрих Владимирович, или как его здесь называли, Георгий, или даже Егор Розин, спроектировавший множество интересных зданий, включая тоже утраченный, к сожалению, Казанский кафедральный собор, он бесплатно, а в общем-то, ну, помимо должности, он как частное лицо же составлял проекты, он следил за архитектурной работой, принимал, ревизовал строительство в Иркутске и губернии, но проекты он составлял, в общем-то, за отдельную плату. В данном случае бесплатно, тоже как член РГО составил проект и наблюдал за его выполнением. И этот проект, благодаря тоже члену РГО, археологу, ссыльному Николаю Ивановичу Витковскому, был в кратчайшие сроки реализован со значительной экономией сметы, о чем Розин отмечал в октябре 1883 года уже в своем докладе перед членами РГО, которая проходила в новом здании.
Ну, то есть это уже, вот получается, с 1883
года.
Такой новый этап, скажем, да, получается в жизни нашего СОИРГО.
Ну, можно сказать, что с этого момента можно говорить о непрерывности. Вот здание, как его называют, Иркутского музея, хотя правильнее, конечно, говорить Восточно-Сибирского отдела или музея Восточно-Сибирского отдела, было построено специально, если вот до этого отдел занимал приспособленное здание, которое, в общем, строилось как частный особняк и потом было перепланировано. В данном случае нужды именно исследований, людей, которые работают с литературой и собирают коллекции, хотели бы обсуждать какие-то проблемы и демонстрировать эти коллекции широкой публике, все это было учтено заранее в проекте. И вот в этом смысле здание отдела, новое здание Восточно-Сибирского отдела РГО, позднее отдел истории Иркутского областного краеведческого музея, непрерывно занималась музеем. Он никогда оттуда не съезжал. И в этом смысле это редкая история. Ну вот, например, ей обладает Русский музей в Петербурге, или Государственный Эрмитаж, или Третьяковская галерея, или Исторический музей на Красной площади. А большинство провинциальных музеев, ведь мы знаем, это либо поздно построенное здание уже в 20 веке, либо, как правило, если они старинные, это чьи-то особняки.
А что касается библиотеки, как ее фонд начал заново возрождаться?
Начали жертвовать в больших количествах, потом начали закупать. Но это, кстати, довольно скромные были закупки всегда. Ну и тут важно говорить о международной научной солидарности, потому что Восточно-Сибирский отдел состоял в переписке с множеством научных обществ мира, и вплоть до конца 20-х годов она не прерывалась. Есть такой эпизод уже 20 века, когда с 75-летием Сорга поздравили американские, европейские, китайские организации уже даже
в СССР. То есть это, как говорится, с миру по нитке, с миру по книге, да, в прямом смысле.
Прислали свои периодические издания, свои издания новейшие по исследованию Земли, географические общества, их филиалы практически всех стран мира. У нас первые номера в библиотеке, она заново начала нумероваться, естественно, когда стали собираться, они шведские. Это результаты вот шведской экспедиции Норденшельда. Ну, правда, тут тоже понятно почему. Она финансировалась в значительной степени нашим иркутским купцом Александром Сибиряковым. Но в целом вот Шведская академия наук, она могла бы на это не поглядеть. А они и потом присылали свои данные, как и французы, и немцы, и американцы. Я сам видел эти отчеты Смитсоновского института. Так что в этом смысле, ну и это очень важно, кстати, что Сорга немедленно возобновила свою книгоиздательскую деятельность. То есть все пылившиеся отчеты, все какие-то документы, материалы, которые не могли быть напечатаны в 70-е годы, они заняли, еще музей не существовал, а отдел уже работал, он выпускал вот эти известия по нескольку томов иногда ежегодно.
Артем Валерьевич, дело в том, что вот для многих слушателей, думаю, тоже есть о чем поразмышлять, в том смысле, что несмотря на отсутствие современных, да, наших средств связи, а коммуникации вот с международным сообществом были такие сильные, и действительно за счет многих стран на тот период таким образом были пополнены фонды, это, конечно, заслуживает уважения вообще и размышлений вообще на эту тему.
Надо прерваться для анонса, да, музейных мероприятий, а потом мы обязательно продолжим.
С 1 по 14 июня выставочный отдел Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского «Музейная студия» приглашает детей от 6 лет на музейное занятие «Однажды в Сибири», которое познакомит ребят с историей главной купеческой улицы Иркутска. История улицы Большой по-новому откроется через биографии ее домов, тех, что до сих пор хранят воспоминания прожитых лет, оставшихся лишь на страницах учебников и на старых фотографиях. Мероприятие подойдет как для организованных групп учащихся, так и для небольших семейных групп. Продолжительность занятия 40-45 минут. Необходима предварительная запись по телефону 8-395-2-20-03-68. Отдел «Музейная студия» расположен по адресу улица Карла Маркса, 13.
Как вы сегодня отметили, Артем Валерьевич, здание Мавританского замка появилось именно вот после Иркутского пожара 1879 года, и история его не прерывалась, и не менялось его направление работы, и на сегодня это одно из ярчайших мест, которые посещают и гости нашего города, и иркутяне, конечно.
Тут важно заметить все-таки, потому что потом, наверное, в следующих передачах не будет времени об этом сказать, что, ну, наверное, любой другой город уже решил бы, что этого достаточно, остановился бы на том, что сделано. Но буквально через 8 лет иркутская общественность снова собрала деньги. Ну, правда, там уже были такие стержневые жертвователи конкретные. Золотопромышленник Иннокентий Михайлович Сибиряков, впоследствии монах Русской Православной Церкви, и камергер императорского двора, и крупный меценат Петр Сиверс. И вот фактически в 1891 году здание Восточно-Сибирского отдела увеличилось в два раза. То есть тот же самый Розин, он с самого начала предусматривал это расширение и составил проект таким образом, чтобы его можно было легко соединить. И мы сейчас не ощущаем этого. Мы, когда попадаем внутрь отдела истории нашего музея, видим единое здание, а оно построено вот в две очереди, можно так сказать. И вот задние залы, наиболее дальние от входа, и нижнего этажа, и верхнего, они к нему, можно сказать, пристроены в 1891 году. И после этой пристройки Мавританский замок, как стали его занимать, не просто красиво, а уже, можно сказать, подавляюще выглядел долгое время, затмевая даже отчасти Белый дом на набережной Ангары.
А вот изображения известных людей, которые имеют прямое отношение к развитию Сорга, как они появлялись постепенно на фронтоне?
Да, ну, первая серия – это такие таблички, тут говорят, выбито, ну, мы пользуемся этим словом. На самом деле выложены, конечно, эти имена, сплошная стена и выемки такие в ней, которые составляют вот эти буквы имен.
Но вот изначально это чья-то же идея была?
Да.
Есть информация об
этом? Я, честно говоря, уже несколько лет занимаюсь этим вопросом, и я пока ничего не выяснил, потому что, возможно, конечно, вот единственное, что я увидел, это речь одного из активистов и правителей дел Сорга, Николая Николаевича Агапитова, одного из первых сибирских археологов. У него в одном из выпусков «Известий» за начало 80-х годов, как раз когда появилось это здание, опубликована речь, посвященная 300-летию присоединения Сибири к России, тогда вот День Сибири активно отмечался, и он перечисляет там большое количество имен, благодаря которым это стало возможно, в том числе имен ученых, и вот почти все из перечисленных им людей, они все имеются на фронтоне здания Сорга, но в речи Агапитова их раз в пять больше, поэтому кто вел окончательный отбор,
вот и... это интересно, на самом деле,
да.
Как принимались решения, потому что заслуженных людей достаточно было, но я имею в виду, что наверняка, может, и больше, а вот именно почему эти имена увековечены, это, конечно, интересно.
При этом это эпоха национализации русской науки, тогда уже люди себя с гордостью называли именно русскими учеными, а там мы видим имена Беринга, Стеллера, Мессершмитта, Врангеля, Ледебура и Гумбольдта, которые до Иркутска даже не доехали в своих сибирских исследованиях, и это не выглядит, с другой стороны, каким-то низкопоклонством, тем более, что количество русских имен тоже увеличилось. Вот в 901 году, когда праздновали полувековой, первый настоящий юбилей отдела, еще 6 добавились, как раз в том числе уже и сотрудники самого Сорга, тот же самый Черский.
Ну вот надо отметить, что в нашем эфире была серия, которую подготовила Людмила Гавриловна Петухова, краевед. Она вела несколько циклов на нашем радио, и одна из них, именно материалы были посвящены вот всем личностям, которые там изображены, и наши слушатели подробно тогда вот эту информацию услышали.
Надо сказать, что этот момент остается загадкой, но в целом само это здание, оно крайне оригинальное. Есть несколько подражаний ему, в том числе в более поздней архитектуре европейской части России. Ну, отчасти перекличкой и таким соревновательным проектом является здание Красноярского краеведческого музея, которое построено было на десятки лет позже. И вот если Розин избрал такой готико-мавританский эклектический стиль, да, то красноярцы решили, наверное, нас переплюнуть и взяли египетский стиль за основу. Ну, тоже, наверное, интересно получилось, но это очень важно, что вот это и модель отдела, и модель географического музея в центре губернии, она стала базовой для всей Восточной Сибири и Дальнего Востока. То есть точно так же начали создаваться здания для Читы, Благовещенска, Хабаровска, Владивостока, других вот городов Дальнего Востока. Все люди бывали в Иркутске, многие из них вплоть до революции и позднее состояли членами Восточно-Сибирского отдела РГУ, ну и видели музей и хотели себе в городе устроить не хуже.
Вот очень важно сохранять память о тех людях, которые непосредственное отношение имели к сохранению истории того периода. Вот кого мы сегодня могли бы назвать и кого важно вспомнить?
Ну да, на самом деле им должна была быть посвящена большая часть передачи, но, видимо, перенесем на следующий выпуск. Конечно, этот период связан с именами Григория Потанина, Николая Ядринцева, Владимира Обручева, Дмитрия Клеменца. Ну и если эти имена, они известны во всероссийском, даже мировом масштабе, то не менее важно вспомнить того же Агапитова, Хангалова, Подгорбунского Иннокентия, священника и миссионера, о котором мы говорили в прошлом выпуске, Черского, Витковского, Вагина, Личкова, Дубенского, ну и, соответственно, экспедиции, которые не только вышли за границы Российской империи, вот эти знаменитые азиатские экспедиции Потанина, Ядринцева, Обручева, о которых мы поговорим в следующем выпуске, но и исследовавшие местные ресурсы. Саянская экспедиция Бобыря 887 года, исследования Вечной Мерзлоты 889 года, археологические исследования Савенкова и Еленева на рубеже 80-х-90-х годов, ботанические исследования Якова Прейна, чья биография еще должна быть написана. Он ботаник, я не специалист, не могу широко рассказать, в чем состоит его вклад, но активность его была очень велика в конце 19-го, начале 20 века. Путешествие Феликса Кона в Усинский край, Горяева на Байкал, ну и многие-многие другие работы, наиболее важной из которых для современной России, наверное, является экспедиция, организованная на средства того же мецената Иннокентия Сибирякова, в которой приняли участие более 20 человек и работали около 3 лет. Она сейчас называется Якутской, но на самом деле она изучала практически весь Север Азии. Ну, ей, наверное, тоже будет посвящен один из следующих выпусков. То есть здание построили не зря.
Мы теперь им любуемся, продолжаем и посещать, и восхищаться, и, конечно, гордиться. Поэтому, Артём Валерьевич, вы сейчас в качестве анонса, скажем так, да, сообщили, чему будет посвящен следующий выпуск передачи «Ученая дружина». Это уже будет 6-й. Мы коснемся азиатских путешествий вот конца 19 века и тех людей, которые, безусловно, составляют нашу славу, гордость, и мы, конечно, не должны о них забывать.
Ну что ж, я благодарю Жанну Евгеньевну Богданову, сотрудника Иркутского радио, за помощь мне в подготовке этого очередного спецвыпуска передачи «Краеведческие записки. Ученая дружина». Большое вам спасибо.
Благодарю. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание. И, конечно, все наши передачи, они ориентированы на то, что наши иркутяне будут изучать историю родного города, любить ее и уважать.
Ну, а я, как ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, заканчивая передачу, должен в очередной раз напомнить вам телефон 33-62-30. Это телефон нашего музейного визит-центра, расположенного по адресу улица Карла Маркса, 13. Вы в любой день с 10 до 19 часов можете обратиться по этому телефону, по этому адресу за справкой о любых подробностях текущей работы нашего музея, заказать экскурсии, посмотреть нашу книжную, сувенирную продукцию. Заходите также на наш сайт ilkm.ru, смотрите наши новости в социальных сетях. Ну и слушайте нас на Иркутском радио. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.